друзья. Это программа «Есть что сказать». Вторая часть беседы с иеромонахом Аверкием Беловым, настоятелем храма в честь Казанской иконы Божией Матери, села Кактал Алма-Атинской области Казахстана, поэтом, чьи стихи вам хорошо знакомы по эфиру телеканала «Союз». Батюшка, еще раз здравствуйте, еще раз прошу вашего благословения.
Господи, помоги, Господи, помоги.
Со стихотворения начнем?
Да, я вот так у меня примерно возникла мысль, о чем можно поговорить, чтобы было интересно. Я поэтому прочитаю свое стихотворение. Мне кажется, оно где-то примерно трехгодичной давности, на историческую тему, про Константина и Елену. Тем более мы находимся в таком великом историческом городе, как Екатеринбурге. Ну, начнем со стиха. Константин с Еленою, светлые василевцы, непобеленные жестокой вселенной, сказавшие, что Аполлоны и Зевсы, бесы, бесчувственные полена. Константин с Еленою, сын и мама, как Христос Богородицы на браке Канском, воды народов творили через храмы вином отрезвляющим христианским. Великая милость, когда сыночек, устав от походов, предательств, подлости, к маме, лекарству своих одиночеств, может прийти врачеваться от горести, сидеть и рассказывать за пирогами, как расшалились германцы в Галлии, как приближенные стали врагами, как обнаглели архонты Италии, как оскудело священство любовью после прихода свободы и денег, как прибавляется к нездоровью тяжесть сомнений в святых идеях. Мама достанет душистую партию свежепеченного сладкой начинкой, чаю нальет, вникнет в скорбную хартию, сыном прочтенную, капнет слезинкой, переведет разговор на прекрасное, о путешествиях давнего прошлого, вспомнит забавное, детское, разное, мрак разгоняя печали непрошенной. А над Царьградом яркие звезды. В чудном саду разыгрался кузнечик. Надо ложиться, сынок, уже поздно. Бог все управит в делах человечьих. Песню споют, то, что в детстве певала. Перечитает молитвы о сыне, о государстве, чтоб то процветало, благоухая правдой, святыней. Необходимо властителям мамы, чтоб доброта осеняла правление. Мамины кухни прекрасны, как храмы, льющие в раны земли исцеление.
Это мое любимое ваше стихотворение. Ну, спасибо за
это. Я вот сразу хочу сказать, вот это есть такой литературный прием, как он вам, может быть, не покажется странным, он использовался и святыми отцами, то есть как-то благочестивое, что ли, моделирование тех событий, которые по логике могли быть, но, скажем, про них, может быть, нигде не написано. Понятно, что наверное, может быть, нет таких свидетельств, как Константин Великий общался со своей мамой, но, наверное, любые сыновья с мамами общаются одинаково, и поэтому, любя свою дорогую маму Светлану Николаевну и пытаясь понять, как вот взрослый человек, обремененный какими-то заботами, переживаниями, общается с мамой, я думаю, что, несомненно, Константин Великий общался с мамой также. Вот похожий прием используется Ефремом Сирином. Он описывает историю Ниневитян. Он продолжает то, что написано в книге пророка Ионы, продолжает дальше. То есть об этом нигде не сказано, что было с Ионой. И вот он, это такое, как благочестивое литературное, можно сказать, рассуждение о том, что было дальше. И поэтому...
Тут очень важно слово «благочестивое», то есть не от ветра главы своей и всякую, как бы это помягче сказать, да?
Есть такое понятие, что...
Не всякую грязь человек придумывает, а именно благочестиво размышляет и молится, наверное, при этом.
Да, да, и вот воображение, оно нам дано, то есть воображением нельзя там, то есть нельзя воображать на молитве, нельзя развивать мечтательность, но тем не менее, вот, и фантазия, и воображение — это то, что дано человеку. Оно в своих местах это бывает уместно. Если это... Вот. И ну, что мне хотелось сказать, что это тема историческая, да, потому что Константин и Елена жили на переломе эпох, да, кончалась эпоха язычества, началась эпоха христианства. И я вот сегодня, оказавшись проездом, да, в Екатеринбурге, прежде всего мне хотелось бы сказать, может быть, несколько слов о русской истории, которую я, конечно, люблю и по мере своих сил стараюсь изучать. И, конечно, да, последний раз я был в Екатеринбурге 17 лет назад. Я ехал в Пермь на операцию и совершенно никого не знал. И молился возле строящегося тогда храма Спаса на Крови. И ко мне подъехали, значит, двое прихожан, муж и жена. Я вот за столько лет, я даже забыл их имена, но они с такой любовью меня приняли, свозили на Ганину яму, все мне рассказали, накормили, проводили. И у меня осталось очень прекрасное впечатление. Вот если они меня видят, помнят, что вот 17 лет назад они меня нашли возле часовни строящегося храма, значит, отвезли домой, потом на Ганину яму, и потом еще встретили меня с Перми. Я очень им благодарен. Так вот, я здесь оказался, и прежде всего мы, оказываясь в Екатеринбурге, конечно, размышляем о царской семье, и мы знаем, как этот, насколько остр этот вопрос. Ну и сейчас, наверное, он всегда будет острым в истории именно вот государь, царская семья, их канонизация, отречение от престола. И я, конечно, наверное, с самого начала очень радостно воспринял канонизацию царской семьи и обращаюсь к ним с молитвой. И вот хотел бы сказать именно вот, ну, свое мнение, потому что, ну, мнений много именно об этом моменте истории, об отречении царя. Конечно, вот есть такой круг людей, государственники, люди военные, стратеги, у них взгляд на историю такой, ну, человеческий, рациональный. Чтобы понять государя, взгляд на историю должен быть таинственный, мистический, такой вот молитвенный, что ли. И таким взглядом, естественно, обладают далеко не многие люди. Вот. И беда в том, что вот историки, политики и даже, к сожалению, многие люди церковные, они смотрят как-то на эту проблему немножко как-то так по-мирски, упрощенно. А здесь я хочу напомнить, что ведь государь, как мы знаем из исторических свидетельств, он имел же, во-первых, письмо Авеля, преподобного Авеля, прозорливца, современника Павла I, имел письмо от Серафима Саровского, как мы знаем. Он общался с Пашей Саровской, с Иоанном Кронштадтским, с Варнавой Гефсиманским, скорее всего, с оптинскими старцами. И вот, я думаю, судьбы России и советы о его поведении в этих условиях были, конечно, им предсказаны. И вот сейчас мы с вами беседовали о том, что отречение царя, ну, то есть сам документ, вот эта записка об отречении, она могла быть подлогом, могла быть там, то есть ее нельзя, может быть, принимать во внимание, но дело даже не в этом. То есть если даже царь, ну, допустим, не писал это, или, скажем, писал потом, но она не имела юридической силы, это не важно, но самое главное, что государь не стал бороться за сохранение монархии. То есть он не призвал войска, не, как сказать, не подавил мятеж, хотя, конечно, все силы у России были для того, чтобы там, ну, буквально эту горстку большевиков там и возмутителей можно было, конечно, это все.
Батюшка, простите, можно я немножко скорректирую? Дело в том, что вот сейчас вышла в свет книга Ивана Лукьяновича Солоневича. Он в ту пору был репортером газеты «Новое время», очень успешным репортером. И его воспоминания о феврале 17 года говорят о том, что приказы государя не срывались, они отменялись. И не было возможности призвать войска, и были посланы гвардейские полки в Петроград, но генералы Русский и Алексеев отменили это приказание. То есть было сделано все для того, чтобы пороховой погреб, в который был, опять-таки, сознательно военным ведомством превращен Петроград, чтобы он рванул, а государь, стремясь сделать все, чтобы этому воспрепятствовать, этого сделать не мог физически, потому что он был отрезан в своем этом вагоне от армии и от Петрограда. И вот та ловушка, в которую его привезли, ну, мы знаем, чем это кончилось. Какой кровью.
Да, несмотря на это мнение, которое, конечно, вполне, наверное, обосновано, я все-таки думаю, что вот из беседы, скажем, государя со Столыпиным, он, осознавая, что он родился в день его многострадального, том, что ему придется испить крест, принять крест, испить эту чашу страданий. Он,
Батюшка, можно мы переговорим вот сейчас вот со Столыпиным, да? Ну, просто из... Со Столыпиным.
Да-да-да. Вспоминая вот эту известную беседу со Столыпиным, где, значит, вот Петр Столыпин предлагал, ну, говорил о том, что вот о мощи России, о ее величии, и государь все это слушал довольно так вот рассеянно, и говорил о том, что, скорее всего, он не получит награды здесь, на земле, потому что он, родившись в день Ивы Многострадального, ожидает вот этой некой чаши. Я так даже думаю, что вот здесь положение государя, оно в чем-то схоже с молитвой Господа в Гефсиманском саду, да, что государь ожидал чаши страданий, и чаши страданий ожидала Россия. И вот он, как человек, безусловно, вот именно тонкой души, он понимал, что это крест, как вот апостол Петр говорил Христу, что «Господи, а не будет этого с тобою». То есть ведь и апостолы думали, что вот Господь призовет ангелов, призовет верных своих, вот они сейчас все на земле устроят. Так же примерно было с государем. То есть его вот начальники, его министры, генералы, они считали, что вот мы сейчас создадим великую и могучую Россию, там, экономически сильную, политическую сильную. Но он понимал, что другой путь у России. Поэтому все равно, вот, признавая мнение Солоневича, все-таки, видимо, государь, он не... Ну, такой вот активности, которую вот монарх, ну, скажем, представить на его месте его отца Александра Третьего, да, который бы, ну, он бы вот все бы, наверное, силы свои человеческие бросил на то, чтобы, ну, вот все-таки подавить. Он понимал, что, ну, Россия идет на крест, что ее остановить, ну, ее бессмысленно, ну, вот это же, то есть скопились какие-то грехи, проблемы, искушения многих веков, там, начиная там с древних языческих времен, там, времена Петра. И поэтому, вот я думаю, святость государя в том, что он почувствовал и понял, что русскому народу предстоит крест мученичества, что Россия молится за весь мир, Россия приносит ту жертву, можно сказать, за будущее. И он именно не пытался, как вот сказано Игнатия Брянчинова, своей немощной рукой остановить тот вот, как сказать, движение воли Божией, которое, вот, и, исходя из этого, как там, я думаю, отречение, оно, ну, конечно, от престола, ну, каким бы оно ни было, было оно или не было, оно, ну, все-таки не, это даже, может быть, не так важно, но то, что государь осознал, что русский народ идет на мученичество, и пошел вместе с ним на мученичество. Вот, и не пытался там, естественно, уехать, не пытался. И вот, ну, вот именно такой взгляд на историю, именно такой таинственный, духовный, он мало кому присущ. Я даже не говорю, что я этим знанием обладаю, но мне кажется, что все, кто пытается это оценить, они оценивают немножечко по-светски, по-мирски. Даже сейчас люди же, многие хотят видеть Россию там экономически развитой, там политически развитой, да. Вот, но все равно же мы же не на земле только живем, еще есть какой-то вот, помните, вот этот известный эпизод сербской истории про Лазаря, князя Лазаря, ему был вот выбор между небесной Сербией и земной Сербией. Вот что ты хочешь? Сербию земную, сильное, могучее славянское государство на Балканах, или ты хочешь Сербию небесную? То есть поражение, плен, мученичество, но сербы будут в раю, будет небесная Сербия. Вот примерно такой вот выбор между небесной Россией и земной Россией. То есть Россия, что это страна мученица, это народ богоносец, или это просто, как говорится, один из европейских народов, который, значит, вот, выполняет какие-то там, можно сказать, общественно-политические задачи. Как тут, я думаю, государь понимал, что все-таки Россия, она не для земли создана, что на земле она находится, она развивается на земле, но у России какие-то небесные задачи, и поэтому вот его поступки, мне кажется, нужно вот исходя из этого оценивать. Как-то так вот я.
Батюшка, вы сказали, что молитесь царственным страстотерпцем. Вот у нас минутка осталась, а я задам нескромный вопрос. Отклик есть?
Вот я в Екатеринбург приехал. Да нет, ну, конечно, отклик. Я всегда есть. Я, ну, довольно много, можно, если было время, конкретно каких-то случаев помощи царственных мучеников. Но прежде всего у нас вот в храме огромная висит икона царственных мучеников. И вот когда не хватает терпения, когда хочется кого-то осудить, когда хочется, или хочется самому отречься от престола, потому что у государя, как говорится, может, было извещение о том, что ему нужно уйти, А, допустим, у меня такого извещения нету, да, что, скажем, и вот свое дело, которое делаешь, значит, вот когда не хочется его делать, хочется от него убежать, помощь, просишь помощи царственных мучеников, когда тяжело прощать, просишь у царственных мучеников, когда тяжело терпеть. Вот. Еще я молюсь особо о семейных людях, потому что все-таки царская семья — это образец семьи. Когда вот какие-то проблемы у мирских, у семейных людей, я молюсь о них царственным мученикам. Так вот.
Спасибо, отец Аверки. Дорогие друзья, у нас в студии мы принимали иеромонаха Аверки Белова, поэта, настоятеля храма в честь Казанской иконы Божией Матери, села Кактал, Алматинской области Казахстана. Спасибо за то, что вы разделили с нами эту беседу. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.